Давайте же начнем мы наш эфир. Сегодня в прямом эфире, конечно, у нас наш лектор. Зовут его, ее, Елена, Елена Бычкова. Сегодня продолжает свой рассказ о ведическом подходе к зачатию. Сегодня мы разберем также здоровье. Безусловно, обратим внимание на эти темы. Ну и те темы, которые вы уже слышали от Елены, мы можем тоже продолжить. Вы можете задавать свои вопросы, но начнем мы именно с зачатия и здоровья. Если у вас уже есть вопросы, пишите их нам на сайт vedaradio.fm или звоните по скайпу, логин которого просто Ведарадио. Ну а сейчас давайте встретим Елену в нашем эфире. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олеся. Рада сегодня быть с вами. И как Олеся уже объявила, мы сегодня будем продолжать тему зачатия. И вот поступило такое предложение продолжить тему здоровья. Потому что при кажущейся простоте и очевидности этого фактора, что супруги должны быть абсолютно здоровы в момент зачатия, опыт показывает, что остается очень много недопониманий. А что же связано именно с этим вопросом? И, скажем, какие необходимые надо стараться провести вот эти подготовительные средства в контексте здоровья? И вот в трактатах, которые посвящены зачатию, особое место занимает такая формулировка, что очень важно в момент зачатия, чтобы у родителей было особое умонастроение. И здесь может возникнуть такое некоторое заблуждение, что вот эта фраза «в момент зачатия», она ну, иногда сбивает с толку. Кажется, что я могу действительно, скажем, быть... Ну, достаточно, скажем, невнимателен к себе в контексте здоровья, в контексте своих мыслей, своих там, эмоций, своих чувств. Но в момент зачатия, безусловно, я постараюсь каким-то образом там, себя контролировать в контексте вот, позитивных эмоций, в контексте вот этого особого события и так далее. Но аюрведа к понятию здоровья относится гораздо глубже. И, безусловно, невозможно... скажем, в момент зачатия соответствовать вот этим нормам аюрведы, о которых мы сегодня начнем говорить, в случае, если не проводится очень длительная, очень серьезная вот такая подготовка и работа с собой, не только на уровне физического тела, но на уровне действительно многих-многих вот структур нашего тела. И только в этом случае вот это умонастроение, которое нам необходимо в момент зачатия, скажем так, нас не подведет. То есть такое достаточно длительное вступление, но сейчас я могу просто, например, привести такой пример, чисто эмоциональный. То есть, к примеру, в теле, там, в тонком теле накопились определенные эмоции. То есть накопились какие-то огорчения, какие-то страхи, какие-то обиды. И, конечно, совершенно очевидно, что вот это богатство, в кавычках, да, которое мы накапливаем, оно требует действительно очень пристального внимания к себе и, по сути, исцеления. И в этом смысле в момент зачатия невозможно вот соответствовать, скажем, вот этим принципам, этим уровням здоровья, о которых вообще нам говорит аюрведа. И вот сейчас я хочу вкратце, может быть, напомнить кому-то радиослушателя, а кто-то, может быть, впервые услышит, о том, в принципе, как аюрведа рассматривает здоровье, то есть что это за понятие, из чего оно состоит. И вот мы просто хотим еще раз подчеркнуть действительно необходимость здоровья, полноценного здоровья в момент зачатия, в связи с чем. Считается, что, вот вернемся опять к умонастроению, считается, что то умонастроение, которое будет сопровождать родителей в момент зачатия, будет в дальнейшем формировать фактически все физические, эмоциональные, там, психологические недомогания будущего ребенка. Поэтому если в нашем теле существуют какого-то рода блоки, какого-то рода заболевания, они в очень большой степени имеют вероятность повториться в дальнейшем в наших детях. И вот эта ответственность в данном смысле, она уже, конечно, должна мотивировать на то, чтобы родители максимально были здоровы, максимально чисты. И что же мы должны с вами учитывать вот в контексте этих уровней здоровья? Аюрведа рассматривает такое фактически сочетание и необходимость вот, определенной чистоты на четырех уровнях. И то здоровье, в котором, скажем, мы с вами оперируем, и которое мы себе ну, формулируем как вот это понятие здоровья, на самом деле относится только к физическому телу, как правило. На этом наши дальнейшие, скажем, там, поиски заболеваний внутри себя заканчиваются. То есть мы, в принципе, ассоциируем вот это состояние либо с отсутствием физической боли, либо, допустим, отсутствием каких-то недомоганий, там, дисфункций, каких-то, скажем, энергетических действительно симптомов там, усталости, утомляемости и так далее. То есть если, в принципе, вот на уровне физического тела наш организм функционирует достаточно нормально, тогда мы, в принципе, на этом и останавливаемся и считаем, что, в общем-то, мы здоровы. И уже дальше мы не идем в изучение этого вопроса здоровья и тем более не анализируем, скажем, ну вот свои вот эти вот характеристики здоровья. Но согласно аюрведе, здоровье физического тела является только первым уровнем. И более того, это уровень, по сути, самый такой, ну, если можно так его назвать, примитивный. И самый для нас очевидный, безусловно. И на уровне физического тела я убеждена, что радиослушатели действительно очень компетентны и очень, скажем, квалифицированно могут разобраться при помощи современной медицины, при помощи, ну, по сути, всех методов диагностики со своим состоянием здоровья. И более того, мы в некоторых предыдущих эфирах, в общем-то, уже делились там, рекомендациями относительно методов очищения, которые рекомендует аюрведа. Но вот это состояние физического здоровья в аюрведе считается только, еще раз повторю, только первым уровнем здоровья. И, в принципе, это не является таким основополагающим, скажем, уровнем. Потому что по мере того, как мы начинаем изучать последующие уровни, мы видим очевидную, скажем, возрастающее влияние последующих уровней на предыдущие. И поэтому я сразу, по сути, могу вот, перейти все-таки к теме более сложной. Это второй уровень здоровья в аюрведе, который характеризуется фактически такими понятиями, как социальное, психологическое, эмоциональное здоровье. И вот здесь, в принципе, уже начинаются такие, скажем, недочеты в контексте того, как вот, супруги, готовясь к зачатию, расценивают значимость этого уровня здоровья, что он предполагает, как нужно действительно, какие методы применять для того, чтобы этот уровень все-таки тоже был, так скажем, полноценен и гармоничен. И вот мы можем просто, конечно, охарактеризовать какие-то, ну, некоторые, скажем, из аспектов, которые просто дадут вам возможность шире взглянуть на этот аспект здоровья. Итак, речь идет прежде всего как раз-таки о вот этих, скажем, эмоциональных наших состояниях, которые связаны с негативными эмоциями, с негативными, вот, собственно, нашими впечатлениями, самскарами. И человек не может считаться здоровым, если в его теле устойчивое, вот, скажем, хранилище всякого рода негативных вот этих переживаний. И, безусловно, аюрведа призывает к тому, чтобы вот этот уровень эмоционального здоровья был также гармоничен, он был также, скажем, учтен, и с этим уровнем также надо также надо работать и очищать его, как и в случае, скажем, возникновения заболеваний в физическом теле. Например, если у нас есть какое-то вирусное заболевание, и, безусловно, мы стараемся применять некоторые методы там, терапии для того, чтобы справиться с этим заболеванием. То же самое можно сказать относительно того, что нужно делать вот с этими негативными переживаниями и эмоциями. Это совершенно прямая аналогия, потому что речь идет просто о понимании нашего здоровья. Более того, есть действительно очень глубокие семинары, которые читал и Олег Геннадьевич Торсунов, и многие другие доктора аюрведы относительно прямой связи, скажем, черт характера и эмоций с органами и тканями, которые проявлены, скажем, в нашем теле. То есть неминуемо вот разного рода эти эмоциональные блоки будут формировать впоследствии заболевания, которые уже в дальнейшем придется опять-таки лечить. Поэтому аюрведа рекомендует поддерживать сознание тоже в состоянии такой максимальной чистоты. В контексте вот зачатия действительно очень важно, чтобы эмоциональная составляющая была очень позитивной. То есть это очень чувствительная тема зачатия. С ней сопряжено действительно много, скажем, таких эмоций, которые связаны с некоторым, действительно, таинством, с некоторой неопределенностью, в общем-то, с предположением, а как в дальнейшем пойдут роды. И вот был, к сожалению, сейчас не вспомню, «Блондинка за углом», по-моему, так назывался фильм в советские времена, который был выпущен. Там вот один из эпизодов был совершенно прекрасным примером того, как женщина зачастую беспокоится еще до наступления там, беременности, уже о всей дальнейшей судьбе ребенка, который даже еще, то есть не произошло еще само зачатие, а героиня фильма уже беспокоилась о том, как он получит образование, как он станет, по-моему, пожарником, как он там где-то будет иметь вот этот трагический опыт этой деятельности. Вот. И она была очень серьезно расстроена тем, что вот такой сценарий будущей жизни ребенка, который еще даже, скажем так, не проявился. Да? Вот здесь некоторая аналогия того, что часто сопровождает женщину, которая готовится к вот этому шагу зачатия, беременности. То есть, в принципе, само вот это действие только предполагается, но уже существуют страхи, которые в том числе являются очень негативными и являются, в общем-то, симптомами вот этого эмоционального нарушения. Поэтому максимально нужно быть в этом аспекте чистыми в контексте отсутствия страхов, отсутствия обид. Обиды, безусловно, у нас главным образом связаны с вопросами нашей, скажем, социальной жизни, то есть это наши отношения, отношения в семье, отношения в социуме, там, в школах, в деятельности. Действительно, в течение нашей жизни мы умудряемся накопить такое бесчисленное, по сути, количество вот этих каких-то эмоций, обид, воспоминаний, претензий. И, к сожалению, эти эмоции, они являются очень разрушительными в контексте того, опять, о чем мы с вами говорим, о зачатии. И они, несмотря на то, что нам кажется, куда-то глубоко спрятаны в подсознании и, может быть, так не беспокоят в повседневной жизни, но до тех пор, пока эта эмоция в той или иной степени выплывает или не отработана, она все равно откладывает глубочайший отпечаток на общее здоровье и впоследствии отразится, как мы уже с вами поняли, на вот этом эмоциональном и психологическом состоянии в жизни будущего ребенка. То есть родители должны быть очень ответственны вот, и очень честны сами с собой в контексте вот, того, насколько они чисты, насколько они свободны от такого рода, просто любого рода негативных переживаний и эмоций. И, безусловно, это сфера, которая касается сферы сознания. То есть здесь существует целый арсенал тоже методов, как справляться с этими всеми переживаниями, как, в принципе, их оценивать. Есть очень много методов в йоге, в разного рода, действительно, скажем, психологических практиках. Просто вот это понимание того, что это безусловно будет влиять, необходимо себе поставить как некоторую задачу и просто постараться отслеживать, в каком эмоциональном состоянии вы подходите не в один, в отдельный конкретный момент зачатия, а какое состояние сопровождает вас в течение вашей жизни. То есть свободны ли вы от того, чтобы действительно никому не предъявлять никакого рода претензий, чтобы не было никакого рода таких, скажем, требовательных ожиданий от тех близких людей, которые с вами, от, опять-таки, того мира, который вокруг вас. То есть чем позитивнее будет ваше восприятие вот, всего происходящего в вашей жизни, тем больше будет как раз-таки характеристика того, что вы здоровы, вы на этом уровне здоровы, потому что в принципе, вот на уровне этого эмоционального состояния чувство радости, чувство счастья, которое должно быть нашей, еще раз, вот мы уже говорили в других эфирах, нашей естественной составляющей. То есть вот этот действительно эмоциональный такой вот ну, радостный аспект восприятия происходящего и вот, окружающего вас мира, это является просто естественным проявлением того, что вы фактически на этом уровне эмоций здоровы. И как противоположность любого рода огорчения, вот, особенно устойчивые какие-то состояния вот, эмоционального дискомфорта, говорят о том, что в вашем теле, в вашем тонком теле уже есть заболевание. И это действительно будет иметь последствия в судьбе будущего ребенка и в его чертах характера в том числе. Если говорить еще раз о социальном здоровье, эта тема на самом деле тоже кажется нам очень простой, но часто слушатели задают вопрос, а как это вообще возможно, да? Быть действительно удовлетворенным вот, всеми отношениями, которые нам Господь посылает в жизни, то есть отношениями с родителями, отношениями с супругами, отношениями вот, с детьми, с нашими там, соседями, коллегами, в общем, ну, по сути, с нашим государством, с правителями государства и так далее. То есть целый арсенал на самом деле отношений, которые нас сопровождают в жизни. И при этом мы будем считаться с вами здоровыми только в том случае, если мы воспринимаем вот, окружающих нас людей действительно с позитивной точки зрения. То есть мы не выражаем по отношению к ним эмоции вот таких как претензии, таких как осуждение, таких как гнев и так далее. То есть вот, ну, любого рода опять негативные какие-то проявления. Вот. И на самом деле, если мы понаблюдаем за жизнью людей, которые занимаются серьезно духовными практиками и которые достигли в этом аспекте некоторого действительно ну, уровня, некоторой квалификации, мы видим, что они вот эту способность приобретают, ну, можно сказать, тоже естественно, как результат своей практики. Поэтому здесь нет никаких невозможных, скажем, рубежей, и надо просто изучать законы, по которым устроен мир, по которым существуют отношения, законы кармы, законы устройства общества, законы отношений. И по мере того, как мы изучаем эти законы, и по мере того, как мы начинаем просто применять их в жизни, для нас становятся совершенно очевидными именно те реакции, те поступки людей вокруг нас. То есть мы начинаем видеть эти события не как наказание или как какие-то несправедливые события в нашей жизни. Мы начинаем их воспринимать как, по сути, результат наших собственных действий в прошлом, как результат нашей собственной кармы. И когда мы начинаем даже на таком уровне воспринимать происходящее, уже в нашей жизни сразу идут перемены, и мир начинает меняться, начинают действительно улучшаться отношения, начинают они проявляться совсем в других, скажем, эмоциях. И это абсолютно гарантированный результат для всех, кто все-таки становится на путь изучения знаний и применения их в жизни. В контексте зачатия особую роль играет, конечно, скажем, очень теплые, очень такие сердечные отношения с родителями. И, к сожалению, этот, скажем, аспект в современном мире редко ставятся как основополагающие, редко супруги имеют очень такое действительно позитивное отношение к своим родителям. Но, по сути, к сожалению, последствиям того, что у нас этот вопрос не проработан, будут обязательные трудности и в семейной жизни, и в том числе, безусловно, будут трудности в контексте рождения детей, может быть, даже знаете, некоторые причины бесплодия тоже будут крыться, скрываться под этим вопросом. Поэтому, пожалуйста, обратите особое внимание на свое эмоциональное состояние в контексте отношения с родителями. К сожалению, в нашем в современном мире такая практика, как благословение, которое совсем недавно было необходимым атрибутом, необходимым таким ритуалом для того, чтобы получить просто действительно возможность счастливой жизни как семейной, так и в дальнейшем зачатии, рождения. Эта традиция в очень большой степени утрачена и, к сожалению, понапрасну утрачена, потому что она имеет на самом деле очень такое мощное энергетическое следствие. И в случае, если благословение родители дали, и была проведена, например, некоторая церемония, она может быть очень даже простая, как мы можем наблюдать в некоторых художественных фильмах, в некоторых произведениях литературных, когда просто молодая пара с иконами выходила к родителям и просила действительно благословить на брак. И сейчас нам кажется ошибочно, что это просто какой-то атавизм, это такое механическое действие. Но на самом деле в древних трактатах мы видим прямую связь того, что открывается некий поток, открывается действительно совсем другого рода энергия. И в случае, если мы почитаем своих родителей, если мы выражаем им благодарность сердечную за сам факт жизни, то в нашей жизни события, особенно в контексте семейных отношений, в контексте рождения детей, коренным образом меняются. Есть методы, как есть практики, как, скажем, работая над собой, мы можем действительно полноценно изменить эти негативные эмоции, если они у нас есть по отношению к родителям, в очень их позитивное восприятие. Я просто хочу обратиться действительно с некоторым таким призывом. Изучайте, пожалуйста, эти методы. Вряд ли в прямом эфире мы можем каким-то образом, ну, провести эти рекомендации, да, это все-таки такая более тесная работа в группах или лично, но я думаю, что там, где вы находитесь в регионах, в различных городах, вы 100% просто сможете найти помощников в том, чтобы эти вопросы были решены. Итак, вот это состояние здоровья эмоционального, социального является необходимым условием. Это те обстоятельства, которые не могут обеспечить вам полноценное здоровье, если у вас есть какие-то вот эти негативные переживания. И также в этом спектре еще находятся вот такие вопросы, как ваша удовлетворенность той жизнью, в которой вы пребываете сегодня. То есть насколько вы удовлетворены своей деятельностью, насколько вы удовлетворены действительно тем образом жизни, в котором вы находитесь, насколько вас радует то, чем вы занимаетесь, ваша профессия, ваша учеба, ваша, ну вот действительно какая-то, ну, регулярная деятельность, скажем так. И в случае, если у вас тоже есть в этом аспекте какая-то неудовлетворенность, согласно аюрведе, это тоже будет считаться, по сути, заболеванием. То есть человек, в принципе, должен от всего мира, от всех этих отношений, обстоятельств и так далее, стараться извлекать действительно только положительный опыт. И это совершенно не иллюзорная такая установка, что как же в этом мире, который совершенно очевидно наполнен очень многими такими разрушительными событиями, эмоциями, как же вот испытывать от всего происходящего радость и счастье? То есть может показаться, что это, ну, даже некоторая такая утопия. Да? Речь не идет о таком поверхностном и, знаете, таком в розовых очках, да, восприятии. Речь идет о том, что мы обязательно должны осознавать те негативные события, которые происходят вокруг нас, как действительно следствие, проявлять сострадание к тем, кто находится в каких-то трудных эмоциях, каких-то трудных событиях. То есть сострадание является, по сути, тоже нашим таким целительным качеством. Но если мы при этом испытываем негодование, испытываем вот это эмоции гнева, еще раз, осуждения, оскорбления, ну и так далее, да, то есть зависть, недовольство, то это те эмоции, которые будут приводить нас к болезням, которые, по сути, уже сами по себе являются болезнью. Поэтому вот работа над собой, над своими качествами, над своими оценками в жизни, вот это тот аспект, который должен быть действительно очень серьезен. И по мере того, как в вашей жизни, ну, скажем, формируется жизненный опыт, вы, конечно, должны в большей и большей степени быть такими квалифицированными людьми, чтобы все-таки каждые последующие испытания для вас проходили, ну, наиболее равновесно, наиболее спокойно и устойчиво. То есть вот этот аспект эмоционального, социального, психологического здоровья очень-очень важен. И здесь действительно это все, в общем-то, касается таких внутренних состояний. Это, возможно, нельзя диагностировать просто при какой-то такой светской беседе или встрече, или общении с, ну вот, с кем бы то ни было. Это работа внутренняя. И здесь вот действительно нужно быть все-таки к себе предельно внимательными, предельно вот честными, потому что, еще раз, последствия будут, в общем-то, отражены в дальнейшем в качествах, в чертах характера детей. И, конечно, есть смысл все-таки к моменту зачатия в этом смысле вот подойти максимально так светло, максимально свободно от всех этих состояний негативных. И это только второй уровень здоровья. То есть в аюрведе, еще раз, их существует 4. И вот третий уровень здоровья, он зачастую вообще не рассматривается людьми вот в их повседневной жизни. А тем не менее он является тоже одним из ключевых. И на этом уровне человек будет считаться здоровым только в том случае, если он в состоянии ответить на вот следующие вопросы. К ним относится такой вопрос, как «Кто я?». То есть «Кто я?», «Зачем я здесь?», «Каково мое предназначение?», «Зачем я явился в этот мир?», «Какова моя миссия?». И вот способность от человека ответить на эти вопросы или неспособность и будет тем критерием, по которому можно сказать, человек является здоровым или нет. И вообще это, конечно, очень очевидный да, признак здоровья, когда человек может ответить на этот вопрос «Кто я?». Но опыт показывает, что великое количество людей приходит в смущение от этого вопроса. То есть приходят на ум сразу любые совершенно какие-то ассоциации, что я там дочь того-то, я там руководитель чего-то, или я там сотрудник такого-то, там, такого-то предприятия и так далее. Но самый главный ответ остается за кадром. Я не буду эту тему раскрывать сознательно для того, чтобы у вас была возможность, для тех, кто не знает этот ответ, все-таки была возможность поискать эти ответы, поразмышлять над этим, потому что это, еще раз, непременная составляющая личностного здоровья. То есть если человек не в состоянии ответить на эти вопросы сразу, причем, видите, спектр их большой, и это такие глобальные вопросы относительно вообще смысла жизни. То есть в чем смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Кто я сам? Вот возможность ответить на эти вопросы сразу, причем ответ, как правило, если он действительно реализованный ответ, он обязательно будет сопровождаться чувством радости и чувством счастья внутренним таким, то это свидетельствует о том, что вы на этом уровне здоровы. Но если этих ответов нет сразу, если происходит состояние некоторого замешательства, там, смятения, беспокойства, где же найти этот ответ, может быть, я заблуждаюсь, может быть, скажем, это вот сейчас я себя воспринимаю как, там, не знаю, вот в этом статусе, там, сотрудника или супруги, или дочери, или там подруги и так далее. А что будет, ну будет ли это же восприятие аналогичным через некоторый интервал времени? То есть речь идет о том, что ответ должен быть, по сути, иметь такую вечную природу. Да? Он не должен меняться в течение времени. И вот можно сказать, это такое, ну, некоторое основание для размышления, потому что в тот момент, когда супруги все-таки подходят к зачатию, очень было бы благоприятно, чтобы эти вопросы у вас в жизни уже были сформулированы, и чтобы вы уже хотя бы размышляли над тем, как ответить. Потому что, еще раз, это тоже является критерием здоровья. И четвертый уровень здоровья, который, по сути, в принципе, требует, безусловно, жизненного опыта. То есть он, этот четвертый уровень приобретается, можно так сказать, безусловно, в течение жизни. То есть он вряд ли, вот с учетом опять нашего образа жизни, нашей культуры, вряд ли он возможен, к сожалению, с юности. То есть мы приходим к этому уровню здоровья, к этому пониманию здоровья. Только с годами, только имея определенные усилия, определенные практики, вот изменяя свои черты характера, размышляя вот над вопросами о смысле жизни. Но я просто все-таки хочу обозначить, чтобы была полноценная картина того, что составляет наше здоровье, и когда мы можем считаться здоровыми, а когда нет. И к четвертому уровню здоровья относится все-таки понимание человека о необходимости восстановления своих изначальных отношений с Богом. То есть если человек стремится к тому, чтобы он восстановил эту связь, он стремится к действительно к проявлению себя как души и уделяет этому внимание, практикует, вот, скажем, вот это общение, да, и, конечно, в идеале восстанавливает эти отношения уже в течение своей жизни, тогда вот это будет свидетельствовать тому, что вы, по сути, будете абсолютно здоровы. Потому что все предыдущие уровни в этом случае уже не будут иметь такого влияния и такого воздействия на вас. И мы видим великое множество примеров, когда в судьбах святых людей мы, скажем, читаем и знаем, что их физические тела были, например, действительно и искалечены, и были, например, с какими-то очень большими там, изъянами. Например, вот Матронушка Московская, да, была слепа от рождения. Вот великий православный святой Серафим Саровский, да, он был искалечен, по сути, да, но мы видим, что сила вот как раз-таки веры, сила вот этого общения с Богом давала им возможность не только, ну, быть воспринимаемыми как абсолютно здоровыми людьми, вот в таком уже целостном понятии, но более того, они имели возможность своей этой силой, ну, не только помогать в прошлом, помогают по сей день. И, конечно, это можно сказать и можно характеризовать как некий высший уровень здоровья. И даже если для нас он сейчас недостижим, то все равно о нем есть смысл знать и стремиться к этому уровню. И понимать, что в случае, когда мы его достигаем, действительно, все остальное, все предыдущие вот эти ступени, эти предыдущие уровни будут реализованы сами собой. Да? Но это, вот, как говорит Олег Геннадьевич Торсунов, это не дешевая вещь. Да? То есть это действительно самая сложная задача, по сути, задача всей нашей жизни. Но подготавливаясь к тому, чтобы пригласить вот нового человека сюда, в эту жизнь, подготавливаясь к зачатию, мы все-таки должны иметь такое очень осознанное отношение к происходящему и очень ответственное. Поэтому и вопросы здоровья все-таки должны быть не поверхностными. То есть недостаточно просто иметь хорошие физиологические показатели. Недостаточно даже иметь вот этот вот позитивный эмоциональный аспект отношения к жизни. Это прекрасно, это очень хорошо, и это обязательно так должно быть. Но надо все-таки смотреть очень широко на этот аспект здоровья, на вот эти уровни здоровья, потому что дети сейчас приходят удивительные, и они, безусловно, будут очень рады, если родители, которые их приглашают, уже изначально имеют тоже такой высокий уровень сознания и понимания вот, мироустройства, понимания законов, которые существуют в этом мире, тогда, конечно, вероятность прихода особых детей тоже возрастает. Но я постаралась, Олеся, так очень быстро все охарактеризовать, в большей степени как домашнее задание, наверное. Вот, потому что, конечно, каждый из вопросов, каждый из этих разделов требует совершенно отдельного изучения, совершенно отдельного времени и Не случайно мы с вами говорили, что в аюрведе рекомендованное время подготовки к зачатию составляет минимум полгода. А в идеале это те же 9 месяцев, в течение которых супруги, ну, по сути, как раз наблюдают за своим состоянием, стараются благодаря практикам справиться с какого-то рода вот такими осознаниями негативными, которые присутствуют в их жизни. И это работа, которая требует времени, потому что мгновенно нельзя избавиться от каких-то действительно негативных аспектов восприятия жизни, потому что это устойчивые привычки, это действительно целый архив каких-то вот негармоничных, скажем, переживаний и эмоций. И очищение от такого рода накоплений требует времени и вот такой внутренней глубокой работы. Конечно, скажем, как рекомендация, самое эффективное в этих аспектах – это серьезная личная духовная практика. Во всех традициях существуют вот эти методы молитвы или повторения мантр, когда мы через звук имеем возможность очень глубокого очищения. И благодаря вот духовной практике многое нам становится действительно очевидным, понятным. И когда мы замечаем в себе вот эти, начинаем наконец-то видеть в себе вот эти недостатки, эти негативные эмоции, только тогда мы имеем возможность начинать с ними работать. Ну вот в очень краткой форме я постаралась просто несколько систематизировать тот аспект здоровья, который нам важен.
Да, спасибо, Елена. Вы рассказали в общем, а теперь у каждого из наших слушателей есть возможность рассмотреть это детально, и все детали можно уточнять с помощью своих вопросов. Даже можно это домашнее задание прямо сейчас выполнить, задавая свои вопросы. У нас прозвучало 2 звонка во время вашего рассказа. Я сейчас по очереди буду подключать этих людей к нашему общению, и мы услышим их вопросы, после чего я перейду к вопросам от нашего сайта, так скажем, то есть те вопросы, которые к нам пришли в письменном виде. И по-прежнему можно оставлять эти вопросы на сайте vedaradio.fm или пользоваться скайпом и звонить. Светлана у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно? У меня по теме вопросы.
Так, что-то у нас, похоже, звуки дублируются. Елена, похоже, вот с вашей стороны, со стороны вашей техники, там можно как-то тише сделать или колонки, или наушниками воспользоваться, потому что дублируются на звуки. Так.
Алло.
Вот, кажется, сейчас все изменилось. Елена, вы с нами?
Да.
Вот, теперь хорошо. Светлана, можете задавать свой вопрос?
Ну, у меня тут несколько вопросов, но хотела начать с того, что я сегодня была на консультации женской. У меня срок 20 недель, и я как спросила, почему у меня иногда бывает, что твердеет живот внизу живота. Мне сказали, что это тонус матки, это угроза выкидыша, и даже госпитализацию, как предлагали. Но от госпитализации я отказалась. В интернете читала, что это достаточно, ну как, в России только лечат эту болезнь, что в Европе везде такой болезни вообще не существует, что это норма.
Смотри, какой маркер стоит.
Хотелось у вас узнать, как вы считаете?
Ну, прежде всего, все-таки надо учитывать обстоятельства, при которых эти состояния возникли. То есть была ли некоторая нервозность в течение, там, допустим, самой консультации, да? То есть ваше вот эмоциональное состояние, пока вы были на консультации. Сказать, что это, если это устойчивые состояния, то все-таки на них надо обратить внимание, не надо к ним относиться так, ну, скажем, пренебрежительно. Но тому, чтобы эта ситуация изменилась, главным образом как раз относится спокойный образ жизни, очень такой, ну, максимально расслабленный, потому что беременность, в принципе, то время, когда тело естественным образом очень действительно расслаблено. То есть процессы текут достаточно вяло, заторможено на уровне физиологии. И если мы вот в эту такую размеренную физиологию вторгаемся очень активным образом жизни, то тело, конечно, будет вот давать такие сигналы. Поэтому не обращать на это внимания не надо, да, но излишне драматизировать тоже нет, потому что действительно сейчас, я понимаю, есть некоторая мода даже, да, в этом, в этой постановке, что тонус, да. Но одновременно на уровне физиологии наше тело проводит такие пробные, скажем, проверки того, как будет сокращаться матка впоследствии в течение родов. И вот эти, ну, скажем, тренинговые такие состояния, когда мышцы матки просто некоторым образом напрягаются и потом расслабляются, да, они в том числе являются, в общем-то, нормой в течение беременности. Но это не должно быть регулярно и, главное, не должно быть постоянно. То есть, если, скажем, вот это состояние твердости возникло только в момент там, консультации или с очень редкой там, периодичностью возникает у вас, тогда это, в общем-то, все равно является нормой. Но если вы устойчиво испытываете действительно эти ощущения, тогда надо обязательно все-таки воспользоваться ну, какими-то рекомендациями, которые ваш конкретный врач. Может быть, не ну, сходить еще в какую-то консультацию, это всегда благоприятно, да, иметь несколько мнений, но тех врачей, которые имеют возможность лично вас наблюдать. То есть в радиоэфире это, ну, скажем, не тот аспект, который ну, можно вообще правомерно обсуждать. Да? То есть это является нормой, если это редко, скажем так.
Да, у меня редко бывает. Еще удивлялась, думала, это как-то от физических нагрузок, может, еще что-то, но это проявляется, вот когда вот просто ложишься отдохнуть, допустим, и в этот момент.
Ну, лежать надо с этого периода беременности на левом боку, да, то есть нельзя ложиться на спину отдыхать, да, потому что тоже в этом смысле увеличивается нагрузка плода, да, и пережимается там вот артериальная артерия, и в принципе ребенок может просто испытывать, скажем, ну, какие-то ощущения там той же гипоксии и там нехватки кислорода, и, соответственно, тоже сигнализировать о том, что ему некомфортно. Mm-hmm. Да, то есть здесь нужно все-таки изучить о том, как правильно двигаться, как правильно отдыхать, какие положения во время беременности являются, скажем, рекомендованы, а какие, наоборот, нельзя занимать. Да? Mm-hmm. И понаблюдать, будут ли изменения.
Хорошо, спасибо. Еще можно пару вопросов по поводу вот защиты ребенка, ну, когда он в животе еще находится, и потом просто кто-то там какие-то кошачьи глаза вешает, еще что-то, или какие-то там молитвы может. Как вот можно защитить внутриутробно ребенка от сглаза или прочего? Или не нужно всего этого делать?
Ну, вопрос очень, кстати, многогранный, да, и сказать, что вот не нужно тоже нельзя, потому что действительно есть рекомендация, некоторая такая техника безопасности, так ее назовем, во время беременности и потом при уходе за новорожденным. То есть действительно есть для этого, скажем, и методы, и предпосылки, почему это надо делать. То есть, к примеру, вот одна тоже из рекомендаций, что на первых месяцах беременности не надо говорить, да, о том, что вы беременны, это тоже, в общем-то, своего рода защита, потому что вот эти эмоциональные переживания тех людей, которые услышали об этом, оказывают влияние. Вот. Но мы поподробнее, наверное, об этом будем говорить, или когда все-таки дойдем до эфиров о беременности. Но всегда самая лучшая защита, безусловно, ваше прямое отношение, все обращение, вернее, с молитвой, в той традиции, в которой вы находитесь, да, с просьбой, чтобы вам дали защиту. Mm-hmm. Потому что, когда мы предполагаем вот этот термин защита, предполагается, что есть какие-то внешние силы, так, что что-то на нас оказывает влияние, причем подчас неведомое для нас. И, соответственно, нужно обращаться к тем, кому известно все про этот мир. Да? То есть к образу вот, Господа в той традиции, в которой вы есть, лучше всего. Да? И это будет вернее всего. Во-первых, вы будете испытывать радость от такого, ну, обращения. Да? А во-вторых, действительно, создатель всего, он и есть... ну, та личность, которая способна решить все наши вот эти насущные, скажем, состояния. Да? И в зависимости опять от традиции есть своего рода, назовем это, обереги. Да? Просто, пожалуй, нет смысла, знаете, вот, ну, применять абсолютно все, то есть там вот эти действительно кошачьи глаза там из Турции или там какие-то символы из Египта, да. То есть лучше все-таки, ну, скажем, углублять свои знания в той традиции, где вы есть. Это могут быть, кстати, и народные обереги, и вот эти символы, которые испокон веков использовались там и на Руси, и, ну, по сути, по всему пространству нашему мировому мы видим эти символы очень идентичны. Вот. Молитва – самая верная защита всегда. Вот. И опять, в зависимости от вашей традиции, есть такие сохранные молитвы или ну, вот образы ну, высших сил, которые, собственно говоря, и являются вот этими посланниками того, чтобы защищать от всего негативного и несправедливого. Вот. Но здесь конкретные рекомендации лучше, конечно, в конкретных традициях говорить.
Понятно. А вот еще маленький вопросик. Можно ли вышивать во время беременности или до какого срока хотя бы?
Ну вот относительно вышивки и вязания в том числе, да, то есть все, что связано с нитью, которая, ну, закручивается, скажем так, да, или наматывается как клубок, да. Здесь действительно тоже есть, ну, такая традиция, что это не рекомендовано, потому что считается это связано с тем, что пуповина во время, ну, вот этих движений таких круговых, да, может также обматываться вокруг ребенка. Связывают это с тем, что вот действительно наш внешний мир, наша внешняя деятельность, она также всегда отражается в нашем внутреннем мире. Да? И поэтому во многих очень традициях вот такого рода занятия они не рекомендованы. Mm-hmm. Да? То есть особенно вязание, все-таки вышивание в этом смысле так часто не встречается, потому что, особенно если вот вы вышиваете какие-то благоприятные опять знаки и символы, то, конечно, это, ну, даже такая некоторая медитация очень позитивная. Да? Но вот все, что касается вот этих, скажем, мотания клубков, да, или вот эти круговые движения спицами, да, вот они все-таки не рекомендованы.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания. Спасибо за вопросы, Светлана. Целых 3 вопроса у нас от слушательницы Светланы. Есть у нас еще один звонок. И Наталья сейчас нам звонит, и мы услышим ее. Здравствуйте.
Алло.
Наталья, вам нужно выключить радио. Выключить радио. Снова я обращаю внимание всех. Перед тем, как вы звоните, вы, пожалуйста, прочитайте, каким образом нужно дозваниваться к нам в эфир. Это у нас очень детально описано на сайте, чтобы не было вот таких случаев. Очень часто у нас бывает, когда слушатели не готовы отключить сразу радио. К сожалению, иначе мы не можем сделать. Вот нужно готовым быть отключить нажать на кнопочку выключения радио и просто общаться с нами по скайпу. Ну что, получилось, Наталья? Да, теперь вы нас слышите нормально?
Да, я вас слышу. Можно
пожалуйста,
спрашивать?
Вопрос, да.
У меня вопрос относительно тестов на беременность. Насколько им можно доверять? Потому что вот у меня 5 дней задержки, повышенная базальная температура, но при этом тест показывает отрицательный результат. Те тесты, которые продаются в аптеках, их достоверность.
Ну, если говорить, конечно, скажем, компетентно на этот вопрос, то, безусловно, критерием...
Простите, пожалуйста, я вынуждена вмешаться. Наталья, вам нужно тише сделать свои динамики, потому что дублируется опять у нас звук в эфире. Колоночки потише сделайте, пожалуйста.
Все,
ага.
Ну, в принципе, ответом является единственная рекомендация – это анализ крови, потому что тесты могут просто не соответствовать сроку годности, они могут быть перепакованы, они могут просто технически иметь какие-то действительно, ну, скажем, сбои. Поэтому нужно пойти просто в женскую консультацию и сдать анализ крови. И тогда уже сомнений никаких не будет.
С какого дня задержки рекомендуется делать этот анализ?
Наталья, еще тише сделайте колонки, пожалуйста.
На пятый день уже будут показатели верные.
Угу. Хорошо, спасибо.
Да, пожалуйста.
Угу. Окей, ну тогда мы двигаемся дальше. У нас еще один звонок есть. Мы принимаем. А от кого? Здравствуйте.
Здравствуйте, как мне хорошо повезло. Прям только позвонила и сразу же попала к вам.
Да, сразу вот так у нас. Как вас зовут?
Да, меня зовут Яна. Желаю всем счастья. Мой вопрос. Месяц назад моя желанная беременность оказалась замершей. Вот такой опыт у нас был с мужем до рождения нашей дочки. И вопрос в том, что как бы мне подготовить себя к принятию души, которая, возможно, захочет вернуться или Господь доверит другую. Как вот с аюрведической точки зрения женщина восстановить свой организм на физическом и психологическом уровне?
Ну, главным образом, наверное, опять здесь вопрос стоит в знании. До третьего месяца беременности, вот в аюрведе состояние сознания ребенка называется свампа или сон без сновидений. И, в принципе, это характеризуется тем, что ребенок вот в этот первый период, первые месяцы, по сути, также в состоянии еще сделать выбор, остается он или нет. И аюрведа не рассматривает, скажем, прерывание, ну, остановку вот беременности или даже, ну, вообще ее прерывание в этот момент, если это естественно, безусловно, как какого-то рода, скажем, патологию, да, если, конечно, это только не постоянный, да, ну, не постоянный процесс. Поэтому здесь просто нужно вот изучить вот эти законы, опять, как развивается беременность, и понимать, что это действительно связано с двумя, как минимум, с двумя личностями. То есть ребенок, который, душа которого, в принципе, проявилась, да, в теле, на самом деле, может быть, нуждается в другом периоде рождения, в другом, других обстоятельствах и так далее. То есть он тоже, как хранитель своей судьбы, должен, в общем-то, иметь возможность выбора. То есть все ли будет соответствовать тому, каково его предназначение в будущей жизни. Поэтому вот такого рода, скажем, события, они не являются в аюрведе, ну вот там, патологиями, да. И относительно физиологического состояния здесь вопрос, ну, скажем так, еще более прост, потому что эмоции — это как раз та сфера, которая более, ну, длительная, требует такой вот коррекции, да. А физическое состояние — это, ну, такого рода, можно сказать, восстановительная терапия. То есть нужно максимально, как и после родов, кстати, иметь вот такую успокаивающую диету, успокаивающий образ жизни. То есть, ну, в аюрведе это называется антивата, да, то есть нужно постараться убрать этот вот фон беспокойств. То есть диета должна быть маслянистая, легкая, теплая, да, и, соответственно, максимально вот такой спокойный, теплый, комфортный образ вот сейчас жизни. То есть поменьше, чтобы было по возможности вот там перемещений, суеты, какой-то беготни. То есть постараться некоторым образом затормозить, ну, вот процессы, которые вот сейчас вокруг вас. Да? То есть просто больше погрузиться на внутреннее состояние того, что идет очищение, и вам это необходимо как подготовка. Ну вот, если я ответила, тогда вот такая ситуация.
Спасибо, Елена, за ответы. Вот видите, как у нас звонки за звонками почти пошли. И у нас остается несколько минут всего лишь, чтобы уделить внимание вопросам в письменном виде. Вопрос от Валентины у нас будет следующим на очереди. Она спрашивает, с чем связано появление изжоги во время беременности, и какими способами можно облегчить состояние?
Ну, на самом деле, изжога является одним из таких классических, можно сказать, недомоганий, и это не является ни в коем случае ну, какой-то патологией или там заболеванием. То есть беременность – это, по сути, очень частое недомогание, которое вот проявляется у женщин. Связано это с гормонами, потому что, в принципе, в теле происходит такая глобальная, можно сказать, перестройка. То есть ткани должны приобрести способность растягиваться, смягчаться, для того, чтобы действительно и область матки, и область живота, и груди имели возможность просто увеличиваться по мере вот роста ребенка. И, соответственно, вот это вот воздействие такое размягчающее, затормаживающее, которое гормоны оказывают на тело женщины, они, безусловно, оказывают на все системы внутри тела. И, соответственно, это, ну, по сути, приводит к тому, что смягчается также вот этот клапан, который находится между желудочком и пищеводом. И в связи с тем, что он смягчается, периодически просто желудочный сок попадает обратно в пищевод, и, соответственно, возникает вот это ощущение там горечи, изжоги. И вот еще раз, это связано с тем, что смягчаются все ткани, и вот этот клапан тоже смягчается. Это состояние, оно, конечно, исчезнет после рождения ребенка, то есть это, в общем-то, недомогание связано именно с беременностью. И как профилактика такого, скажем, состояния, во-первых, рекомендовано есть меньше, то есть количество пищи за один прием должно быть значительно уменьшено, чтобы просто вот не было вот этого выдавливания желудочного сока. Да. Есть, соответственно, почаще. Да. Потом вот, очень помогает в этих случаях сита-пранаяма. Да, сита-пранаяма, еще раз вот повторю название. Посмотрите, пожалуйста, ну, где-то в поисковиках, как она выполняется, но выглядит это следующим образом. Вы высовываете кончик языка, такой свернут, язык сворачиваете трубочкой, просовываете кончик языка наружу, и вы как будто бы пьете воздух через вот эту трубочку из вашего языка. То есть вы вдох делаете ртом, получается, через вот эту трубочку, и выдох через нос. То есть это очень такая успокаивающая пранаяма, очень гармонизирующая. Кстати, она может быть рекомендована в том числе не только вот при состояниях изжоги, а при вот этих состояниях каких-то эмоционального дискомфорта. То есть наши предыдущие слушательницы тоже эту вот пранаяму можно рекомендовать как метод, ну, такого скорейшего, скажем, восстановления. Да? Еще раз повторю название – сита-пранаяма. Да? Посмотрите, как она выполняется. Единственное, что вот сейчас, наверное, для большинства радиослушателей идет холодный такой сезон, да, и вы должны быть внимательны, что пранаяма выполняется все-таки в достаточно теплом, комфортном помещении. То есть температура должна быть, ну, обязательно выше плюс 15. То есть те, кто в холодных регионах, хоть очень благоприятно пранаямы выполнять на свежем воздухе, вот обратите внимание, что должно быть очень комфортно. Да? И лучше просто в проветриваемом тогда помещении это делать. Вот. И сита-пранаяма тоже очень эффективна при изжоге. И по сути, ну вот, вот эта привычка есть меньше и чаще, да? Плюс обязательно должна быть привычка пить теплую воду в течение дня. В беременность это совершенно необходимое условие. Вот. Все это вот так естественным образом позволяет регулировать и контролировать вот это состояние изжоги.
Спасибо, Елена. У нас еще два звонка на очереди. Сейчас я по очереди, соответственно, подключаю наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Мне сейчас уже, да, надо радио отключить?
Да, да.
Угу, хорошо. А слушать я буду ответ в эфире.
Вы слышите нас?
Да, я слышу.
Ну, вот
здравствуйте.
Вы так и услышите. Вы просто общаетесь с нами по скайпу. Вы уже в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Мне бы хотелось задать такой вопрос. Но с мужем очень теплые отношения. У нас уже ребеночек. Но муж настаивает, чтобы мы заводили еще детей. А я, можно сказать, так в глубокой депрессии. Я всю жизнь свою рисовала. Вот. И очень хочу сейчас продолжать учиться. Вот. Но муж настаивает, чтобы мы заводили детей. И я как бы, ну, не поступала и больше не училась. Как бы стоит ли все-таки пожертвовать, можно так сказать, своим делом, которое доставляет очень много счастья, либо как-то, не знаю, просто как решить вопрос. Угу. Если можете чем-то подсказать.
Помочь. Да, вопрос понятен. Сейчас я вас отключаю от скайпа, вы слушаете теперь ответ по радио. Договорились?
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Спасибо за ваш вопрос. На самом деле он, наверное, не редкость. И ответ здесь всегда один. Однозначно надо, скажем так, прислушаться обязательно к тому, что говорит муж. Да, для этого тоже много показателей, да, почему так надо делать. Но в контексте рождения детей это вообще непременное условие. И считается, что вот желание детей является таким естественным для женщины, что в принципе мужчина даже не склонен, как правило, ну, вот эту тему затрагивать самостоятельно. И в том случае, если муж говорит, что «я хочу детей», вообще есть такая фраза, что его устами говорит сам Господь. То есть женщина на самом деле, вот, ну, вот в вашем случае, ввиду того, что вы хотите просто развить там творчество, талант свой, вы игнорируете совершенно очевидную вещь, что следующая душа уже просто экстренно нуждается в воплощении. И в данном случае она уже так сильно влияет на сознание мужа, что он уже просто, ну, сам формулирует это. Хотя, как правило, женщина должна чувствовать это. Да? То есть если она просто внимательна, если она вот так вот, скажем, чувствительна, да, то, конечно, вы бы это почувствовали сами, и это желание тоже было бы у вас естественным. Но в данном случае, вот видите, ценности чуть-чуть так смещены, и еще раз, это сам Господь уже говорит вам, что вот есть та душа, которая ждет воплощения, поэтому, пожалуй, можно сказать только, что вот очень благоприятно концентрироваться на этом, и с большой благодарностью и радостью, соответственно, готовиться к этому, ну, вот, моменту.
Спасибо за ответ, я надеюсь, он был услышан. И у нас был еще один звонок. Даша зовут нашу слушательницу, так утверждает скайп. Сейчас, я надеюсь, это она нам подтвердит или подтвердит что-то другое. Но в любом случае мы будем рады, если мы ее услышим. Если нет, то вернемся к нашему сайту и зачитаем вопрос оттуда. Ну что, считаем до трех. Раз, два, три. Даша не появляется в эфире. Ну тогда время для вопросов с сайта. Здравствуйте, Елена, пишет Алина. Мне 23 года, лет с 16-17, у меня очень нерегулярный цикл. Месячных может не быть по нескольку месяцев. Мама думает, что могут быть проблемы с зачатием. Сколько таблеток не пила, эффекта нет. Врач объясняет это некоторым поликистозом, сквозь который месячные не могут выйти, и что это пройдет после наступления активной половой жизни и родов. Когда потеплеет, хочу съездить к целебному источнику при монастыре. Я уверена, что это тот самый случай, когда исцеление принесет вера, а не лекарство. Заранее благодарю за совет, написала Алина. Но конкретного вопроса нет, но, может быть, вы как-то могли бы прокомментировать эту ситуацию.
Прекрасное умонастроение. Тут действительно, так как, вот, собственно, ну, наверное, время еще есть, то есть у нашей слушательницы не стоит такой совсем острой задачи, что уже сейчас прямо необходимо зачатие, то, конечно, вот это настроение посещения святых мест, посвящения источников, обращения с молитвами действительно к высшим силам, за тем, чтобы было все разрешено самым наилучшим образом, вот это просто прекрасное умонастроение. И действительно, невероятное количество даже чудес происходит, когда человек искренне вот в таком настроении, собственно, совершает вот паломничество, посещение святых мест. Поэтому вот такие планы, они просто замечательны. Да? Они, безусловно, будут оказывать очень благоприятное воздействие. То есть, особенно если есть время, действительно нет никакой паники вот в этом вопросе, то вот сконцентрироваться с такой просьбой, даже исцеления, то есть надо вообще просить исцеления, чтобы вообще это вот, ну, эта дисфункция, скажем так, она вообще отошла. И если это будет с такой ну, яркой, с такой отчетливой верой совершаться, то, безусловно, и это будет реализовано.
Ну что ж, спасибо, Елена, за сегодняшний эфир. Время нашего эфира уже истекло. Спасибо, что уделили время. И ровно через неделю, то есть в следующую среду, мы встретимся на волнах Веда Радио с 16:00 по Москве. Спасибо, Елена. Через неделю продолжим.
Спасибо за ваше внимание, за все замечательные вопросы. И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.